Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях Мария Паршенкова, православный психолог. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, телезрители.
Мария, я знаю, что у вас опыт очень большой, уже больше 20 лет. Вы работаете психологом, и, соответственно, всевозможных мам повидали, и многие семьи вели уже. И, наверное, часто к вам приходят вот с таким вопросом, как надо ли развивать ребенка в раннем возрасте. Дело в том, что вообще много существует таких вот волн, которые захватывают мам в разное время. И вот когда, например, мои дети были маленькие, было очень модно заниматься ранним развитием. И вот сейчас, не прошло и 15 лет, как я стала замечать, что совершенно другая волна накрыла сейчас семьи, и постулируются совершенно иные вещи. Теперь считается, что ребенка надо оставить в покое, он должен развиваться сам, а мама только немножко ему в этом помогать. И если развивать что-то, то эмоциональный интеллект, а не интеллект тот, который развивали вот в моем возрасте мамы моего поколения. Скажите, пожалуйста, где же истина и что делать? Собственно говоря, мы, мамы, даже не успеваем за этими течениями, ну, поспевать.
На самом деле тема очень интересная, тема обширная. Еще вот 20 лет назад, когда мы начинали всю эту историю, в том числе вот в Санкт-Петербурге, школ раннего развития 20 лет назад в Санкт-Петербурге было всего 4 на наш огромный мегаполис. Я думаю, во многих городах небольших таких вообще школ даже и не было. И никто не мог и подумать, что эта тема станет так популярна и интересна. Сейчас в каждом доме, в каждом дворе, в каждой новостройке по 3 школы раннего развития. С такими методиками, с такими методиками. Тут у нас растет гений, тут у нас растет юный ботаник. И все активно зазывают, приходите к нам. А в противоположность этой волне гиперраннего развития есть другая волна специалистов, в том числе нынче тоже очень модных нейропсихологов, которые говорят, нельзя, не трогайте, будет перекос в дальнейшем. И тут просто надо для себя вообще разобраться в том, что есть раннее развитие, и тогда определиться, какие методики существуют и что я хочу, и на что я готова силы потратить, потому что силы тоже есть не у всех.
Ну что ж, тогда давайте разберемся действительно, что ж такое раннее развитие. И какое раннее развитие желательно, а какое стоит избегать.
Что такое раннее развитие? Это развитие ребенка. Насколько оно раннее? Ну, условно принято считать, что раннее развитие – это развитие до 3 лет. До того периода, пока ребенок не пойдет, грубо говоря, наверное, в детский сад, в какое-то уже социальное учреждение. Как правило, мамы все, еще будучи беременными, задаются темой и мыслью, и заботятся о том, как они будут развивать своего ребенка. Но надо понимать, что раннее развитие состоит из 2 частей. Это психическое развитие и физическое развитие. И обучение буквам в раннем возрасте не есть раннее развитие. Не надо забывать о том, что эти весы должны быть уравновешены, и физическое развитие должно быть точно так же развито, как и психическое. Опять же, настоятельно рекомендую всем мамам почитать возрастные особенности детей, почитать, что в каком периоде ребенок не то что должен делать, а точки опасности, если ребенок что-то не делает, да, и тогда уже делать акцент на этом виде деятельности. А с другой стороны, мама, которая, сложив малыша в переносочку, пошла с ним в музей или пошла на концерт какой-то музыки классической, на самом деле помещает ребенка вот в это потрясающее творческое пространство. Да? И, как мы говорили уже в одной из передач, тут включаются механизмы импринтинга, механизмы запечатления, когда потом в дальнейшем ребенок, увидев эту картину, которую он видел мимолетно в музее, или услышав эту мелодию, которую он мимолетно слышал на концерте, он ее вспомнит, он ее прочувствует, и уже не так страшна будет ему музыка или живопись, или футбольный матч. Тут вот этот момент надо учесть и очень тонко понимать, да, и себе задавать вопрос, для чего я туда иду? Для нашего общего с ним развития или для позиционирования себя как современной активной мамы? Ну тогда жалко мне малыша этого будет.
Ну а что касается вот развивающих центров, действительно, вы уже сказали, что сейчас почти в каждом доме по 2-3 центра, это не преувеличение. Мы как раз с нашей съемочной группой ездили снимать один православный детский сад, который располагается в новостройках, и мы его нашли с трудом, потому что действительно в каждой парадной мы видели развивающие центры, все они были похожи друг на друга, и нам среди них надо было найти тот, в который приехали мы. Я тогда очень удивилась и подумала, неужели действительно есть потребность в таком огромном количестве вот таких вот развивающих учреждений. Оказалось, есть. В каждом из них дети занимаются, преподаватели получают зарплату и, соответственно, все при делах. Значит, все-таки современные мамы нацелены на то, чтобы развивать детей. И вот отсюда возникает такая опасность, что у мам, которые не хотят так активно продвигать своих детей в этом направлении, возникает страх, а будет ли их ребенок потом соответствовать тем высоким стандартам, которые задает современность, составят ли они конкуренцию при поступлении в вузы, предположим, тем детям, которые уже с 2 лет учатся двум языкам?
Хороший вопрос, и на самом деле очень острый вопрос. Отвечу вам словами одной мамы чудесной. Мама очень включенная и очень осознанная по отношению к своим 3 детям. У меня у самой опыт работы развивающего детского центра как раз и есть 20 лет. С этого я начинала свою деятельность, и ею с удовольствием до сих пор занимаюсь. И всю эволюцию развития детских центров и раннего развития различных тенденций я проследила. И вот этот малыш у нас занимался, а потом следующий малыш, который родился, не было уже возможности у него заниматься у нас, а мама не захотела идти в другой центр какой-то. И, конечно, разница очень велика была. Дети сложнее социализируются, дети менее гибкие, что ли, в решении разных вопросов. Но это при условии, если грамотно построена работа центра раннего развития. Потому что отдавая ребенка или приходя, невозможно малыша отдать, да, приходя с ребенка в центр раннего развития, мама что видит? Лицо педагога, интерьер, вывеску, больше ничего. Ну, и пособия, игрушки там или какие-то различные пособия. И вот таким образом мама выбирает. По сути, это неосознанный выбор. Ну, еще если хорошо, если есть какие-то отзывы в интернете или реальных людей. Но, опять же, насколько действительно вот это раннее развитие идет в соответствии с возрастными особенностями детей и с вообще возрастными потребностями детей в развитии. Потому что для меня в нашей работе самой главной целью было не научить чему-то ребенка, а научить маму взаимодействовать со своим малышом. Я всегда говорю родителям, я своими руками сейчас его очень быстро научу лепить, но я из вашей жизни через час уйду и появлюсь только через 3 дня. Какой в этом интерес? Никакого. Моя задача – научить вас лепить с вашим ребенком. И таким образом вы дома сможете и досуг организовать. Вы сможете сами оценить динамику развития своего ребенка. Вы сами сможете прочувствовать его особенности развития, потому что каждый живет и развивается в своем темпе. И вы сможете выстроить взаимоотношения со своим ребенком, научиться договориться с ребенком, у которого в арсенале всего 20 слов. А надо сделать божью коровку.
Ну что ж, Мария, но ответ на вопрос, нужно ли раннее развитие малышу, мы вроде бы получили. Да, нужно. Но выбирать его нужно вот тоже с умом. И надо, конечно, много на что обратить внимание, прежде чем мы выберем своему ребенку тот центр, того педагога, которым его стоит отвести. Скажите, пожалуйста, на что же конкретно родитель должен обратить внимание? Вот кроме вот этой внешней приятности педагога, на что еще нужно обращать внимание?
Ну, в первую очередь, конечно, надо задать вопрос, какое у педагога образование, какой опыт работы. и насколько опыт работы его соответствует работе именно с маленькими детьми и с семьями, потому что работа по раннему развитию все-таки идет больше с семьей, а не с индивидуальным ребенком. Дальше. Существуют сейчас такие очень модные тенденции различных моносистем. Опять, для меня точка тревожности, когда это моносистема. Моносистема имеет свои жесткие стандарты, зачастую не подстроены под особенности детей. И тут уже детей подбирают под систему, а не система под детей. Чудесные системы, но пусть они будут открытые и гибкие, пусть в этой системе присутствуют еще другие какие-то методы работы. И тогда есть ощущение, что педагог будет не только академически давать какие-то навыки, но и будет в педагогическом творческом процессе. И тогда вы уже с ним вместе весело большими шагами пойдете в этот интересный путь. Еще обязательно надо обратить внимание на длительность деятельности. Когда 15 минут мы рисуем, через 15 минут звонит колокольчик, мы пошли прыгать, через 15 минут звонит колокольчик, мы пришли карточки с буквами смотреть. Это все не то. Не то, потому что надо, опять же, посмотреть возрастные особенности детей и понять, что концентрация внимания в этом возрасте всего лишь несколько минут. Не в состоянии ребенок, да еще за столом, на стульчике, эту божью коровку 15 минут рисовать. Ну, не в состоянии он. Кто-то, да, будет 20 минут рисовать, а кому-то достаточно двух красивых штрихов, и он все нарисовал. А у нас время рисования. Посмотрите, насколько интегративна, насколько гибка система, опять же, существующих занятий, насколько она позволяет плавно детям перетекать из одной деятельности в другую, не высиживая вот эти минуты в жестких каких-то условиях.
Может быть, стоит, например, на ребенка посмотреть, нравится ему или не нравится?
Безусловно, очень важно, нравится ребенку там или не нравится, интересно или неинтересно. Ребенок сам проголосует за желание там находиться или за нежелание. И многие детки встают, берут маму за руку и говорят: пошли, все, я позанимался. Ну, мы тогда говорим: ну и идите, придете в следующий раз. Но на самом деле вот эта ситуация импринтинга, ситуация запечатления обстановки, которая находится в центре, она в прямом смысле слова творит чудеса. Вот рассказываю несколько ситуаций из практики. Одна из ситуаций. Закрытый зал, в соседнем помещении находится зеркало, дверь отсутствует. Мы в закрытом этом зале занимаемся, а ребенок находится все время перед этим зеркалом. Мама вся истревожилась. Ну что ж это такое? Мы ходим, деньги платим, а мы тут перед зеркалом все занятие стоим, мы даже не видим, что там происходит. Проходит совершенно небольшой период. Я говорю: ну дайте, ну подождите, ну чуть-чуть еще подождите. Каждый идет в своем темпе. И вдруг мама замечает, что дома ребенок делает те же действия и манипуляции, допустим, там со стежками, с руками, которые мы делали в группе, не видя этого. То есть вот эта ситуация соборности, эта ситуация запечатления, она действительно существует. И если правильно организованное пространство и методически, и духовно, и эмоционально, и где все находятся в едином действии, да, в некоем таком соборной ситуации, она организует сама ребенка на развитие, и где не ставятся жесткие рамки, что сегодня вы должны вот это стихотворение знать наизусть, и маркеры не ставятся, стихотворение не знаешь, все, двойка, то тогда вот эта ситуация сама будет стимулировать развитие ребенка. Понимаете, ни одно слово, ни один жест, ни один предмет не проходит мимо внимания ребенка. Действительно, все глубоко садится на подсознание, и в дальнейшем в нашей жизни уже нам это помогает или мешает.
Мария, я знаю, что вы занимаетесь в том числе и как семейный психолог на приходе. То есть вы занимаетесь и с мамами, которые приходят в храм со своими малышами, наставляете их по вопросам воспитания детей. И в храме в деревне Лесково есть и группа, такая группа, где дети могут собираться сами играть, самоорганизовываться, кто-то из родителей за ними следит. Это небольшая комната игровая, где дети находятся во время длительных богослужений. И вот мне кажется, здесь уже тоже среда сама себя формирует. Я обратила внимание, когда мы снимали передачу в этом храме, на то, что, как расписаны стены. И подумала, что действительно вот там Эдемский сад изображен, и такие сцены из Библии. И мне кажется, что в принципе среда, в которую попадает ребенок, она тоже имеет какую-то формирующую такую вот основу на личность. И, наверное, стоит обращать внимание, как выглядит, как бы это ни банально звучало, но все-таки как выглядит центр, куда мы привели ребенка. Не обязательно он должен быть очень богатым, не обязательно он должен быть по самым новейшим дизайнерским решениям обставлен, но все-таки там должна быть какая-то вот приятная и эстетически правильная атмосфера. Вы как психолог тоже считаете, что это так?
Безусловно. Безусловно, это так. Потому что всегда задаем вопрос, что хотим дать? Хотим дать заряд бешеной энергии, и тогда они все вот в этих безумных розовых, лиловых, фиолетовых стенах с этими потрясающими коврами яркими, разляпистыми будут скакать здесь, и больше мы ничего не сделаем. Или мы хотим гармонизовать ребенка, или мы хотим сконцентрировать его внимание на какой-то деятельности. И тогда, конечно, у нас практически должно быть пустое помещение. Да, быть может, это не очень коммерчески, ну, скажем так, выгодно показывать пустые помещения и говорить, что вот здесь у нас проходят занятия. Но невозможно от маленького ребенка требовать концентрации внимания в тех же моментах рисования или танцевания. В тот момент, когда у тебя на всех стенах нарисованы вот такие вот картинки, которые все время хочется рассматривать, или расставлены невероятного количества игрушки какие-то дорогостоящие, это неправильно, это методически неграмотно просто.
То есть для развития вот такой вот творческой энергии все-таки необходимо, чтобы предметы были попроще и обстановка тоже...
Аскетичная была, скажем так. Аскетичная должна быть обстановка. И педагог должен как волшебник, как фокусник из своего кармана все время что-то доставать и таким образом концентрировать внимание детей. Здесь что-то зашумело, забрякало. Это вывалились бубны, и мы будем танцевать. А здесь кисточки пришли, ладошки всем пощекотали, мы уже знаем, что наши... чешущиеся ладошки сейчас уже насладятся рисованием. А потом раз, что-то с грохотом рассыпалось. Это пазлы, которые надо срочно-срочно собрать. И тогда все, даже самые любители рисовать, покладут кисточки и спокойно, без скандалов, уходят собирать пазлы. И сама обстановка должна быть организующей, да? Все время должно быть чисто и аккуратно. Хотя это невероятно сложно, вот именно с таким возрастом. И тут уже компетенция педагога – организовать пространство так, чтобы оно все время работало на группу. Например, у меня мамочки мои все умницы, всегда великие, они всегда все столы вытрут, все уберут и приготовят нам следующий этап. Но я их все время воспитываю, все время вот этот социум единомышленников создаю и все время поворачиваю родителей к своим детям и говорю, что вы сюда пришли не просто пообщаться, вы пришли сюда научиться общаться со своими детьми. А разворачиваемся, опускаемся на четвереньки и взаимодействуем с детьми. А друг с другом мы пообщаемся после занятия.
Это очень важно, мне кажется, это очень важная мысль, потому что действительно многие родители хотят отвести ребенка и отдать его педагогу, а еще лучше аниматору, который будет их ребенка развлекать. И самим отдохнуть, заняться чем-то другим. Но ведь вот в таком возрасте, от 0 до 3, ребенок не может развиваться без маминого участия. Может быть, я ошибаюсь?
Ребенок может развиваться, ребенок будет развиваться, несмотря ни на что. И есть и мамы, которые не настроены на такую работу. И для них важен скорее маркер: я успешная мать, я много отдаю времени, сил и много вкладываю финансов в своего ребенка. Поэтому ребенок занимается в лучшем учреждении, с самыми дорогими игрушками, с самыми чудесными педагогами. Ну, в конце концов, каждый человек имеет право на выбор и на свой путь. Мы не можем всех подгонять под нашу позицию, под наши клише. И не факт, что из тех детей прям вырастет беда-беда. Они тоже будут чудесными членами нашего общества и тоже как-то интересно будут реализовываться. Но для тех родителей, которые действительно хотят научиться играть со своим ребенком, которые хотят приобрести интерес в этой деятельности, вот такие группы, они должны быть именно социально организующими. Ведь в момент рождения ребенка действительно мама, она выпадает из социума. И зачастую родители говорят: Мария Александровна, большое спасибо, в нашей жизни появились среда и суббота. И мы знаем, что теперь в дни недели есть 2 дня, среда и суббота. И мы выскочили из вот этого дня сурка. Но, опять же, понятно, что все это связано с финансовым моментом. Да? Группы раннего развития кто-то должен поддерживать, кто-то должен финансировать. И не все могут себе этого позволить. Но создать вот такую группу интересной игры и взаимодействия в доме одной из мам, даже с 3 малышами, да, только это очень важно, не с 2, а с 3, чтобы уже появилось какое-то взаимодействие. Ну, может практически в каждом дворе и в каждом доме такая группа единомышленников собираться. И опять же, огромное количество сейчас пособий различных в сети, выбрать то, что вам важно и интересно, и играть со своими детьми все вместе.
Ой, ну это прекрасный совет, и действительно, я помню, что наша съемочная группа тоже была вот в таком вот импровизированном детском саду, который совершенно бесплатно в квартире одной из мам, матушки, проводят мамы всех окрестных домов. Они там собираются и по очереди дежурят, кто-то сидит с малышами, кто-то занимается, и при этом выяснилось, что у каждой мамы есть таланты, и если одна с ними рисует, то вторая занимается музыкой, третья подтягивает какие-то другие, там, математику, русский язык, ну, такой на детском уровне, но все-таки чем-то там дети занимаются, какой-то подготовкой к школе. И получилась замечательная затея. Может быть, вы еще дадите какие-нибудь советы именно вот для мам, для того, чтобы дома проводить занятия? У нас осталось не так много времени, и хотелось бы подвести итог. Вот если все-таки мама не ведет ребенка на какие-то специальные занятия в определенную группу, а занимается с ним дома самостоятельно, как ей не растеряться в том многообразие методик, которые предлагает сейчас интернет, книги и все остальные источники?
Сейчас попробую такой алгоритм сформулировать и разбить раннее развитие на какие-то такие локальные, скажем так, составляющие. Ну, возьмем самое горячее, возьмем интеллектуальное развитие. Интеллектуальное развитие – это не только умение читать и манипулировать цифрами, это и логика, и различные такие мыслительные операции. Могу с удовольствием посоветовать родителям замечательные 2 пособия. Это палочки Кьюзенера и блоки Дениша, по которым разработаны. Вот он у нас, кстати, в Петербурге, в Корвете, совершенно подробнейшие и разнообразнейшие методические пособия. И с ними можно заниматься, и я тоже с удовольствием с ними занимаюсь, буквально вот с годика уже можно представлять вот эти все истории. Если будет желание, запрос телезрителей, то можем даже сделать на эту тему какую-то тематическую передачу. Дальше. Следующий блок – это блок творческого развития. В творческое развитие входит обязательно рисование красками. Если вы не можете рисовать божью коровку, ну просто ляпайте красками, ну просто малюйте, проживайте одну краску за другой, лепите. Лепите из того, что у вас под руками. Готовы вы делать какое-то специальное тесто? Вы молодцы. Не готовы? Вы тоже молодцы, потому что вы будете лепить пластилином или чем-то еще. Но обязательно безопасным. Следующий момент обязательный – это блок физического развития. Здесь надо и попрыгать, и побегать, поперешагивать, походить по тоненьким веревочкам. И в любом месте абсолютно можно сделать полосу препятствий. Из подушек, из каких-то стульчиков – тут обошли, тут перешли, тут перелезли, сюда закинулись, отсюда вытащили, и вот здесь вот оказались. И дети вот это делают бесконечное количество раз, с огромным удовольствием, и они сами вам придумают какие-то усложнения и какие-то усовершенствования. Чудесный блок был бы, это музыкальное, конечно, развитие. Будет ли это танцы под какую-то запись, или будет это какая-то импровизация с музыкальными инструментами, это уже ваши возможности и ваше творчество. Но дети, они обожают, конечно, все музыкальные инструменты, и мы должны им дать арсенал, чтобы у них было право выбора. Но вот даже если вы вот эти четыре базовые позиции соблюдете и сможете как-то вписать в свою деятельность, и безусловно, речевое развитие. Безусловно, речевое развитие. Очень большой вопрос всегда у родителей. Мой ребенок не говорит, мой ребенок плохо говорит, невнятно говорит. Дети начинают говорить руками. Поэтому все стишки, все потешки, все истории мы показываем пальчиками, и детки, сначала не говорящие, все это повторяют ручками, а следом за ручками пойдет и речь. Опять же, вот этого счастья, просто огромное количество. А потом уже и родительское творчество включается. И на их любимые стишки они замечательные всякие потешки делают. То есть вот эти пять блоков, они, конечно, очень важны для раннего развития.
Ну что ж, спасибо большое, Мария. Мне кажется, очень у нас получилась такая передача вдохновляющая. Так и хочется сразу бежать и что-нибудь делать полезное и интересное с детьми. Благодарю вас.
Спасибо, Марина, что вы меня пригласили. Я очень надеюсь, что кому-то помогут наши вот такие эмоциональные советы, даже если не делом, но хотя бы желанием что-то делать. А дальше простор фантазии родителей бесконечный, они не перестают нас удивлять. Так что творите вместе с собственными детьми. Развиваются они, и развиваетесь вы.
А мне остается только присоединиться к этим пожеланиям. Спасибо, Мария, еще раз. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская. До новых встреч!